по свободам.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» откроет первый в этом году ежемесячный кинообзор. Главные события впереди. В Роттердаме начинается фестивальный год, 9 февраля откроется Берлинале, 26-го будут вручать награды Американской киноакадемии. А среди новостей января большую часть занимают известия о премьерах. Отметим выход «Шапито-шоу» Сергея Лобана в российский прокат и о съемках фильмов, премьеры которых пройдут на главных фестивалях года. Сергей Лозница завершил в Латвии съемки новой картины. Фильм «В тумане» поставлен по повести Василя Быкова. 42-й год, оккупированная Белоруссия, путевого обходчика Сущеню ложно обвиняют в сотрудничестве с оккупантами. Два партизана приезжают на хутор к Сущене, чтобы расправиться с ним. В предыдущем фильме Сергея Лозницы «Счастье мое» была вдохновленная рассказом Василя Быкова вставная новелла с похожим сюжетом. Два красноармейца расправляются с сельским учителем, сочувствующим немцам. С сопоставления двух фильмов я начал разговор с режиссером.
У фильма «Счастье мое» была очень сложная архитектура, вставные новеллы, перепады времени и так далее. Если судить по синопсису нового фильма, картина выстроена по-другому, проще, да? Или это ложное впечатление?
Картина выстроена проще, это так, но в ней есть одна общая линия, то, что происходит с нашими героями условно здесь и сейчас. И в ней есть три новеллы, три ретроспекции, каждая из которых характеризует трех главных героев. Есть одна ретроспекция, которая напрямую имеет отношение к общей ситуации и к здесь и сейчас, и две ретроспекции, которые дают нам понять, с кем мы имеем дело. Это, можно сказать, что симметричная композиция. Там присутствует симметрия, вот если смотреть как на архитектурное сооружение, то это колонна, колонна потолще и повыше посередине, и колонна поменьше, как первая, чуть дальше, и двускатная крыша.
Я в свое время, как и очень многие зрители, удивился, когда узнал, что знаменитая сцена на площади в фильме «Счастье мое», когда ваш герой оказывается в толпе, не возникла спонтанно, а планировалась тщательно долгое время, и был очень сложный кастинг. На этот раз в новом фильме были такие же сложные задачи у вас с оператором Олегом Муту?
Даже если кажется, что изображение просто, и камера движется, казалось бы, очень просто и ясно, и даже очевидно, все равно это сложная задача, потому что создать простоту – это очень сложно на самом деле. В новой картине есть тоже массовая сцена, и картина начинается такой сценой, и там тоже есть 200-250 человек массовки. Вообще разработать всю визуальную концепцию картины довольно непросто, поскольку это литература, у Быкова есть некоторые эпизоды описанные, как это описывается в литературе, это не драматургические конструкции, это повествование все-таки. Мне пришлось кое-что придумать. Ну, я надеюсь, что я не сильно испортил.
Василь Быков – это писатель, который был властителем дум целого поколения, может быть, двух поколений, ну, условно говоря, поколения наших родителей. Вот это обращение к его прозе в 2011-2012 году, через столько лет, сложность работать с его текстом, и как он читается сейчас?
Это одновременно и сложно, и просто. Если вы знаете, что вы хотите, то никакой сложности нет. Что меня удивило после того, как я собрал картину и посмотрел. Герой, тот герой, который у нас есть в картине, который есть у Быкова, но практически исчез. Этот человеческий тип практически исчез. Вдруг это стало очевидным для меня.
Что это за тип?
Человек, который не может жить в иных условиях. Вот в тех, которые были предложены в 30-е, 40-е годы. И далее, далее, и далее. Такой человек не может просто выжить в этих условиях. То есть существуют условия, при которых люди такие не выживают. Он, может быть, для себя это так не определяет, но есть то, что мы называем нравственность. Он не может поступать иначе. И пройти мимо этого не может. Человек, который столкнулся с определенной ситуацией, и дальше он идти не может. Он будет стоять у двери, пока эта ситуация не разрешится. Он жить дальше не может. А мы можем проходить. Мы сталкиваемся часто с обстоятельствами, которые откладываем, а он не может отложить на потом. Для него это часть жизни, не разрешение этой ситуации. Вот так жить он уже не мог и иначе жить не мог. А что делать, непонятно. Существуют условия, при которых либо мы меняемся, смирившись и став конформными, либо мы уходим. Вот я думаю, что это одна из тем для меня в этой картине. В жизни это так отчетливо вы не можете заметить. Но если вспомнить людей, которых я помню еще, я жил какое-то время в Белоруссии, в Киеве, и был окружен людьми, которых сейчас сложно уже найти. Таких людей сложно найти.
Уже третий ваш фильм, можно сказать, о Второй мировой войне. «Блокада», в фильме «Счастье мое» есть две военные новеллы вставные, одна из них вдохновлена сюжетом Василя Быкова. Но это ведь не война как таковая, не окопы. Как вы это для себя определяете? Внутренняя борьба?
Я думаю, что война – это не военные действия. И она начинается раньше, чем начинаются военные действия. И не заканчивается с последним выстрелом. Нет, война – это готовность, внутренняя готовность убивать таких же, как ты. Когда люди готовы это сделать, переступить эту черту, а они переступают ее раньше, чем нажимают на спусковой крючок или на гашетку. Когда они готовы это сделать, тогда уже есть все условия для того, чтобы начались какие-то события. Все остальное – это уже следствие. И для того, чтобы рассматривать это и рассматривать эту ситуацию, мне не нужно видеть, как летят пули, как падают, как атакуют друг друга. Зачем? Это все только лишь помеха. Это эффектно и мешает, это действует на наши органы чувства и мешает нам думать. Что-то происходит важное до того. Вот поэтому я и обращаюсь к таким сюжетам.
О своем новом фильме «В тумане» рассказывал режиссер Сергей Лозница. На «Волнах свободы» радиожурнал «Поверх барьеров». Московское издательство «Rosebud Publishing» выпускает великолепные книги о кинорежиссерах. Летом прошлого года мы рассказывали о сборнике «Знакомьтесь, Орсон Уэллс», а сейчас с редактором издательства «Rosebud» Виктором Зацепиным поговорим о только что вышедшей книге о Стэнли Кубрике. Ее автор, американский кинокритик Джеймс Нэрмор, участвовал в подготовке перевода и написал предисловие для русских читателей книги.
Вы выпускаете 2-3 книги в год, поэтому выбор очень тщательный. Я знаю, что вы долго выбирали книгу о Кубрике для перевода, а выбирать было из чего? О Кубрике много написано. Прежде всего, почему Кубрик?
Удивительное дело, до этого ни одной книги о Кубрике не было издано на русском языке. Мы себе даже толком не можем объяснить этот факт. Во-вторых, у Кубрика особой связи с Россией, о чем мы попозже поговорим. Ну, у нас есть какая-то культурная миссия. Считаем необходимым ликвидировать какие-то пробелы, которые есть в этом смысле в отечественном книгоиздании.
Надо еще добавить, что книга о Кубрике для вашего издательства связана с книгой о Орсоне Уэллсе, потому что Джеймс Нэрмор, автор книги о Кубрике, один из лучших в Америке специалистов по Уэллсу.
Да, мы, конечно, знали о книжке об Уэллсе. Это считается одной из лучших биографий Уэллса. И еще есть такой парадоксальный момент, что Уэллс, когда спрашивали его, кто ему нравится из молодых режиссеров, он отмечал двоих: Кубрика и Лестера, который у нас известен как режиссер фильмов «Битлз». Так что там есть как бы своеобразная преемственность на двух уровнях сразу.
у Нермара очень своеобразный, я бы сказал, подход к Кубрику. Он хочет всячески отдалить его от коммерческого американского кинематографа, рассматривает как холодного модерниста, последнего венца. А родителями Кубрика действительно были выходцы из Австро-Венгерской империи. То есть Кубрик, если верить Нермару, ближе к Фрейду или Шницлеру, чем к голливудским студиям. Это не вполне ортодоксальный взгляд, скажем так. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям о вот этой вот интерпретации Кубрика в этой книге. И, кстати, согласны ли вы сами с Нермаром?
Мне сложно быть тоже фундаментарием, как Нермар, в оценке творчества Кубрика. Тут речь идет в первую очередь о судьбе режиссерской, о том, что происходило в Америке в середине 50-х годов, когда происходило становление Кубрика как режиссера. Тут есть как бы интересное совпадение с карьерой Уэллса, потому что Кубрик в это время делал первые свои шаги в киноиндустрии, снимал малобюджетные нуары, а в это же самое время Уэллс и Кассаветис пытались делать независимое кино. То, что Кубрик делал молодой, в каком-то смысле это тоже начало независимого кино, и все они втроем как-то стремились, конечно, проявить себя как артисты и каким-то образом выйти из-под диктата коммерческого кинематографа.
Тут надо только добавить, что Кубрик-то свои ранние работы ненавидел потом, и даже первый фильм всячески изымал из обращения, и только одна копия случайно сохранилась.
Самый первый фильм Кубрика «Страх и желание» — это вот такой нарочитый, может быть, даже в чем-то претенциозный артхаус о том, что такое война, и как она, в конце концов, оказывается войной с самим собой. Это немного надменная такая работа молодого, очень самовлюбленного режиссера. Она, на самом деле, может не нравиться самому Кубрику, но очень многое объясняет в его первоначальных установках и в дальнейшей карьере тоже. То есть это интеллектуал, который ориентируется на таких же, как он, интеллектуалов. И вот Нермах пишет, что да, некоторые фильмы Кубрика, они так и не вышли за пределы образованной университетской публики. Это связано с провалом цельнометаллической оболочки, например. Эти фильмы, они тоже воспринимались не как часть студийной традиции, а уже какой-то такой аутюризм.
Тут забавно, что для советских зрителей Кубрик был как раз суперголливудским режиссером, автором одного фильма «Спартак», который вышел в советский прокат в середине 60-х годов и пользовался колоссальным успехом. Ну, понятно, что ни «Лолиту», ни «Заводной апельсин» не могли показывать. Но вот смешно, что Джеймс Нермар ставит как раз «Спартак» ниже всего в фильмографии Кубрика, считает этот фильм вообще не заслуживающим разговора. Ну, у него свои представления о иерархии фильмографии Кубрика, и я знаю, Виктор, что вы с ним согласны.
Действительно, мне приятно, что Нермар отмечает тот фильм Кубрика, который я сам больше всего люблю, это «Барри Линдон». И в этом фильме наиболее удивительно то, что Кубрик, которого действительно можно в какой-то степени назвать холодным, Кубрик, который любит наблюдать за историей со стороны и показывать, что человеческие планы обречены на неудачу, что в судьбе человека есть всегда какая-то такая злая ирония. Фильм «Барри Линдон» — история человека тоже, который потерпел неудачу, но все-таки она снята с большим сочувствием. И это замечательно, что в середине 70-х годов Кубрик снимает историю про выскочку авантюриста. Может быть, он как-то ассоциировал себя с этим персонажем, может быть, нет. Ну, это история человека на фоне очень больших исторических событий. И второй вот режиссер, которого отмечал Уэллс, Лестер, в то же самое время снимает диалогию о мушкетерах. И фильм «Royal Flush», который тоже отмечен такой теплотой по отношению к авантюристам. В одном случае это мушкетеры, в другом случае это британский авантюрист, которого играет Малькольм МакДауэлл. Оба они чувствовали симпатию к выскочкам, которые очень живые персонажи на фоне тупого и неприятного высшего общества. Сочувствуешь таким героям, несмотря на то, что в конце концов они обречены на неудачу.
Мы должны упомянуть еще один важный фильм фильмографии Кубрика. Это фильм «Доктор Стрэнджлав». Это, кстати, штрих к большой теме «Кубрик и Россия». Ведь этот фильм очень часто упоминали в пропагандистских материалах и всячески хвалили. Но тоже не показывали, поскольку там Советский Союз изображен в весьма комичном и довольно зловещем свете. Ну, вот тема «Кубрик и Россия». Важная хотя бы потому, что Кубрик снял «Лолиту». О работе Кубрика с набоковским романом очень много сказано. Это очень известная история. Как подает ее Джеймс Нермор?
Нермор подробно разбирает, как Кубрик и Набоков работали с текстом. Почему, например, сюжет фильма был полностью перестроен, и он начинается с убийства Куильца. На этот вопрос можно найти ответ в книге. Набоков одобрял как раз такое драматическое построение. Еще вот мне кажется очень важно сказать о том, что связывает Кубрика с Россией, это его юношеская любовь к Пудовкину. Молодой Кубрик вдохновлялся книгой Пудовкина, которую называют «Техника кино», а на самом деле это несколько работ, собранных под одной обложкой. И вот просто любопытный факт, что в Советском Союзе последний раз Пудовкина издавались трехтомником в середине 70-х годов, в то время как на Западе они достаточно активно переиздавались, и, как и многое другое русское, Пудовкина знают лучше в Соединенных Штатах, чем в России.
О книге Джеймса Нермора «Кубрик» рассказывал редактор издательства «Rosebud Publishing» Виктор Зацикин. На волнах свободы январское кинообозрение. Двадцать 24 января пришло известие о гибели Тео Ангелополоса. 76-летний режиссер был сбит мотоциклистом в пригороде Афин, где недавно начались съемки его нового фильма. О кинематографе Тео Ангелополоса я говорил с кинокритиком Андреем Плаховым.
Британский кинокритик Дерек Малькольм говорил об Ангелополосе, что он не получил должной известности, потому что его медленное кино противоречит современной моде. Это, наверное, не совсем верно, потому что до позапрошлого года, когда заговорили о новой греческой волне в кинематографе, Ангелополос воспринимался как греческий режиссер номер один, а ни номера два, ни номера три, в общем-то, не было. Ангелополос и представлял греческий кинематограф в мире почти 40 лет. Это ведь завидная участь.
Да, безусловно, это так. Причем Ангелополос ведь начал достаточно давно. Фактически он в дитя 60-х годов, в 68-м году снял свой первый короткометражный фильм. И хотя расцвет его деятельности приходится на 70-е, 80-е, даже 90-е годы, и пик признания, скажем, «Золотая пальмовая ветвь» Каннского фестиваля досталась ему в 98-м году, но тем не менее, повторяю, это дитя 60-х годов, дитя той эпохи, которую сегодня мы называем эпохой авторского кино, в самом его расцвете, такого пламенеющего авторского кино, выразителем которого и был Тео Ангелополос, наряду с Бергманом, Феллини, Тарковским и другими режиссерами похожих интенций, но работавших в других культурах и в других странах. В Греции же действительно ничего не было выдающегося вокруг, и Ангелополос занял абсолютно вот этот пьедестал, он стал, можно сказать, даже памятником самому себе при жизни, и в этом смысле говорить о том, что он как-то не признан, было бы странно. Другое дело, что последний период его творчества вызывал разные мнения, и есть такие люди, которые считают, что время Ангелополоса ушло, и он работает в архаичной эстетике, продолжает работать, которая сегодня уже сама по себе не работает в современном культурном контексте. Это, конечно, вопрос спорный, но такие разговоры действительно были.
Тут надо еще добавить, что он начал снимать в 68-м году во время диктатуры черных полковников в Греции. Это было совсем неподходящее для киноэкспериментов время, особенно для человека, так увлеченного политикой и историей Греции, вообще историей 20 века. Это ведь его главная тема, современная история.
Да, безусловно, но именно этот факт и придал какую-то особую остроту его творчеству, ведь это все-таки хоть и было кино авторское, кино совершенно интеллектуальное, иногда очень даже такое заумное, я бы сказал, трудно понимаемое, даже той публикой, которая была настроена на авторские поиски. Тем не менее, это кино не было оторванным от жизни, оно с самого начала было, хотя и метафорическими нитями, но привязано к конкретике, к реалиям тогдашней Греции, в частности, вот к эпохе черных полковников, ко всем тем сюжетам, которые пережила эта страна. И именно это, собственно, и, мне кажется, сформировало мир Ангелополоса. С одной стороны, очень абстрактный, очень такой поэтический, метафоричный, а с другой стороны, все-таки очень связанный с современными реалиями. Например, фильм «Пейзаж в тумане», уже 88-й год, посвященный трагическим судьбам мигрантов, и многие другие картины, «Взгляд Улисса». Фактически он действительно рассказывает о истории современного мира, о драмах, трагедиях, которые переживают люди, переживают целые страны. И Греция в этом смысле оказалась в центре истории всего 20 века.
Ну вот самым известным фильмом Ангелополоса стал, мне кажется, далеко не самый лучший. Это «Взгляд Улисса» с Харви Кейтелем, который вы упомянули. А я больше всего люблю другой фильм, который вы тоже упомянули. Это «Пейзаж в тумане», фильм о странствиях детей, ищущих отца. Какой фильм Ангелополоса вы цените больше всего?
Мне тоже очень нравится «Пейзаж в тумане». По-моему, прекрасная картина. Но были очень интересные у него и ранние фильмы, в частности, знаменитые «Комедианты», вошедшие во многие антологии лучших фильмов мирового кино. В общем, у него много хороших картин, и, безусловно, это художник с очень ярким индивидуальным творческим лицом, со стилем, который не спутаешь ни с каким другим. Другой вопрос, что во второй половине его творчества действительно, как вы правильно сказали, пришло признание, пришли большие награды в Канне, на других фестивалях, но, по сути, это уже не был лучший период творчества Ангелополоса, потому что его стиль, то русло, в котором идут эти размышления об истории и о современности, они уже, мне кажется, не вполне соответствовали эстетике и восприятию кинозрителей конца 20 века, начала 21-го. Ведь он, собственно говоря, умер, продолжая еще работать над последним фильмом своей трилогии, которая имеет очень большой такой мессианский замах, охватить действительно всю историю столетия, показать это через глобальные процессы, через судьбы наций, культур, народов, революции, войны. То есть у него было стремление к большой эпической форме, которая сегодня чаще всего в современном контексте уже не работает. Но все-таки все равно он сделал очень много для кино. Он сумел найти свой путь, он прошел этот путь. И я думаю, что сегодня, вот в этот печальный день, когда мы узнали о его смерти, мы вспоминаем с большой благодарностью и нежностью его творчества.
Андрей, вы встречались с ним? Он ведь приезжал в Москву не раз. Ну и, конечно, был на очень многих крупных фестивалях, и на Каннском, и в Венеции, и так далее.
Да, я хоть и не был с ним близко знаком, но встречался не столько даже в России, сколько за рубежом. Вот тогда, как раз, когда фильм «Пейзаж в тумане» был, например, в Венеции, считаю, что это был лучший фильм фестиваля, но он тогда получил второй приз, а не первый. Ангелополос был человеком очень честолюбивым, нервным, и известный случай, когда, не получив тот приз, на который он рассчитывал, он устраивал некоторые демарши, но это можно понять, потому что он действительно очень напряженно и трудно работал. Хотя он был очень прославлен, и тем не менее его положение всегда было непростым. И даже внутри Греции к нему многие относились как к белой вороне, как к человеку, который вот не является частью национальной киноиндустрии, а представляет собой яркого индивидуума, который как бы вопреки всему и вся. И на фестивалях тоже иногда ощущалась некая такая его заносчивость и даже высокомерие, но в этом был и какой-то своего рода аристократизм и в понимании задач искусства, которые он считал всегда очень высокими и следовал именно этим высоким критериям, не поступаясь ничем, не идя ни на какие компромиссы.
Сразу после сводки новостей в радиожурнале «Поверх барьеров» лауреат премии Андрея Белого, симферопольский поэт Андрей Поляков представит новую книгу стихов «Радиостанция «Последняя Европа».
Радио «Свобода». Новости.
23 часа 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. Предприниматель Михаил Прохоров зарегистрирован в качестве кандидата на пост президента России. Соответствующее постановление принял сегодня Центр избирком. Брак в подписных листах Прохорова не превышал допустимые 5%. У Григория Явлинского, выдвинутого в президенты партии «Яблоко», остается 2 дня, чтобы представить доказательства достоверности подписей, собранных в его поддержку. Власти Москвы запретили проводить шествие за честные выборы 4 февраля в центре города, как говорится в официальном уведомлении мэрии, копию которого сегодня опубликовали в интернете члены Оргкомитета акции Евгений Чириков и Сергей Пархоменко. Это может создать препятствие для движения транспорта и нарушить таким образом права граждан. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что готов общаться с представителями оппозиции, в том числе внепарламентской. На встрече со студентами журфака МГУ Медведев исключил возможность развития событий в России по, цитата, экстремальному сценарию. В отношении главы казахстанского города Жаназен, где в декабре произошли массовые беспорядки, возбуждено уголовное дело. Как сообщили сегодня в Генпрокуратуре Республики, Жалгаз Бабаханов и ряд руководителей местных нефтяных компаний обвиняются в хищении бюджетных средств, которые выделялись на социально-экономическую поддержку населения. Европе не хватает политических структур, которые гарантировали бы надлежащее функционирование евро. С таким заявлением выступила сегодня канцлер Германии Ангела Меркель на открытии ежегодного Всемирного экономического форума в Давосе. Прекращение экспорта иранской нефти может вызвать 20-30% рост мировых цен на нефть. Эти данные приводятся в обнародованном сегодня докладе Международного валютного фонда. На севере Сирии, вблизи города Идлиб, убит один из руководителей гуманитарной организации «Арабский красный полумесяц» Абдул Разак Ебера. Вы слышали краткий информационный выпуск на волнах радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Наш гость – поэт Андрей Поляков. Я много лет слежу за его публикациями и рад, что 24 декабря он стал лауреатом премии Андрея Белого. По телефону из Симферополя Андрей Поляков читает для слушателей радиожурнала «Поверх барьеров» новые стихи.
Ты прочитал. В словах бывает боль. Бывает полночь. Петербург и пение. И все читаешь ты. Не от того ли бывает сильным головы кружение. Вот сила символистов, как звезда. Вблизи смешна, вдали еще сияет. Вот футуристов дикая езда. Визжит, хрипит, хохочет, громыхает. Наверное, это Вагинов писал. Не Вагинов, Иванов, Адамович. В 13-м, о, если бы он знал, какую ночь напишет Ходосевич. А, собственно, какая это ночь? В каких лучах без солнечного света не может мертвый мертвому помочь? Не все ли равно? Ведь ночь всегда не эта.
На церемонии в Петербурге лауреата премии Андрея Белого представлял поэт Михаил Айзенберг.
Поэт существует и работает в слое значений, образовавшихся внутри самой поэзии. В книге множество полустертых, переиначенных и присвоенных цитат, чье авторство двоится, троится. Мандельштам, Хлебников, Веденский, Набоков, Аранзон, Бродский начинают казаться одним автором. Выпав из точной поэтической формулы, потеряв свой эпиграмматический характер, их строчки стали почти неузнаваемы, почти анонимны. Эти освобожденные от говорящего слова общие и ничьи. Попадая в другую среду, среду плотного словесного воздуха, отдельное слово теряет прежний смысловой вес, но состояние невесомости дает ему возможность двигаться по новой траектории и в неожиданном направлении. Лишенная разговорных оттенков интонация сливается с мелодическим строем самого стиха, и в дело вступает новая техника владения старыми словами. Изощренное письмо дает возможность движения, замечательного по своей простоте и непроизвольности. Если судить по стихотворной технике, фрагментарность, зачеркивание, культ черновика, Поляков как будто выступает как луддит, разрушитель машины письма, но хитрость в том, что сама книга определяет вполне конкретную ситуацию письма, несуществующую за ее пределами, и та, в свою очередь, становится своего рода машиной со сложным технологическим циклом, имеющим на выходе не вещи, а только особый, как бы пересоставленный на молекулярном уровне стиховой воздух. Текст и состоит из этого воздуха, полного возгласов, окликов, откликов. В этом его очарование. Ты попадаешь в лес голосов, так перекликаются разные поэтики. Подобный эффект возможен только на большом пространстве, где такая перекличка становится слышна. Поэтическая новость в том, как широко и вольно организовано это пространство, как точно расставлены по разным его углам источники звука.
Премию Андрея Белого Андрей Поляков получил за две книги стихов «Китайский десант» и «Радиостанция. Последняя Европа». Первая книга вышла в новом издательстве, вторая полностью не опубликована. Я предложил Андрею Полякову поговорить именно о ней, поскольку на ее обложке будут стоять слова, похожие на название нашей радиостанции. Только Европа не свободная, а последняя.
Хорошо об этом сказал Морев, когда он говорил о пересечении двух линий, линии русской неофициальной поэзии, российской 20-30-х годов и эмигрантской. Для меня это было важно. То есть последняя Европа как конец определенной цивилизации. То есть Европа вообще как символ смерти, как символ умирания. А радио, почему радиостанция? Да, это радиостанция «Последняя Европа», которая передает последние стихи. Это, конечно, образ ходосевичевский. Интересно, что радио сейчас воспринимается как что-то архаическое. Вообще многие вещи периода модерна. Они от нас, в принципе, так же далеко сейчас отстоят, в моем восприятии, как и античные вещи. Радио — это какая-то архаика вот того времени, колючих радиолучей. Поэтому Европа, которая передает стихи, здесь, кстати, еще и аллюзия на этот знаменитый фильм.
Конечно, Орфей как то.
Да, Орфей как то, который ловил стихи. Вот здесь Европа как символ такого аида, как бы посмертного существования. Я пытаюсь об этом говорить и понимаю, что получается глупости, потому что рациональное истолкование вот таких вещей, как радиостанции, как Европа, сужают пространство понимания.
Говорение о чем угодно сужает понимание, это неизбежно. Но давайте просто разберем это на какие-то составляющие. Да, парижская нота, вы сказали, что для вас важен разговор эмиграции с непоцензурной русской поэзией 30-х годов. У вас превращается в парижскую ношу, да?
И там происходило как бы такое прощальное переоткрытие возможностей русской поэзии, которые были обозначены в Серебряном веке. Многое происходило по инерции, то есть инерция вот этой вспышки начала века была настолько сильна, что диссеминации довольно долго не происходило. Ее хватило и на 20-е, и на 30-е годы под советами, под большевиками. Ее хватило на существование в эмиграции. И чрезвычайно интересные пересечения, причем практически буквально очевидные, на что, наверное, уже обращали внимание. Есть какие-то удивительные точки совпадения между поплавскими революциями, между Николевым и Георгием Ивановым, между Одарченко, но это уже, конечно, попозже, это уже 50-е годы. Эти точки пересечения неожиданные и очевидные завораживают, меня завораживают. Я не историк, мне сложно это объяснить какими-то рациональными вещами. Ну, наверное, если объяснять, то, наверное, вот почему-то так вот развивался язык. И мне кажется, что в этом развитии поэтического языка, наверное, какую-то роль играла и катастрофа 17-го года. И это страшный обрыв культуры, русской культуры. Как-то до сих пор это настолько сильно, что продолжает влиять. Во всяком случае, для меня эти люди остаются актуальными. По-прежнему. Есть замечательный образ в книжке, которую я очень люблю, и вы, наверное, тоже любите, «Философия одного переулка» Пятигорского, когда один из героев говорит другому, что наступило такое время, когда нужно застыть и просто пропускать сквозь себя смыслы. А вот мне кажется, что в моем понимании поэт, сознание поэта, это скорее не сгусток, а именно какое-то пространство. Пространство неподвижное. И это пространство должно пропускать смыслы. Может быть, чужие, может быть, поэтические смыслы, может быть, не только поэтические. Они как бы проходят сквозь него, встречаются с друг другом, как бы пересекаются, образуют какие-то конструкции, конфигурации, как-то резонируют. Причем не настолько важно, насколько это сознание широко. Это может быть какая-то прореха, может быть, какая-то щель. А может быть, достаточно большой, чтобы вместить весь мир. Но это бывает редко. У Мандельштама или у Хлебникова это могло быть. У Николева, конечно, не так. Но здесь важна и именно вот эта вот пространственность, именно эта проницаемость. Противоположность этому – это другая поэзия, которая мне не очень интересна, когда происходит такое сгущение, ничего сквозь себя не в состоянии пропустить, только отталкивает смыслы. Это не очень интересно. По сути дела, вся советская официозная литература, и не только советская, а просто официозная, это как раз именно поэзия твердых форм, поэзия сгустков, а не поэзия пространства. Для меня важно было в этой книге «Последней Европе» как раз стать пустым пространством, через которое эти люди, эти голоса могут проявиться. Кроме всего прочего, мне кажется, что есть какая-то глубокая литературная несправедливость, литература вообще несправедлива. В том, что есть ряд замечательных поэтов, которые не то чтобы они неизвестны, но они так пока и не стали плотью нашего в широком смысле слова читательского, ну можно слово читательское взять в кавычки, сознание. Это, безусловно, поэты малые поэты, но малый поэт тоже может быть по-своему великим. Ну вот, допустим, Василий Комаровский, чрезвычайно для меня важный автор, или Бенедикт Лившиц, или тот же Николев, или тот же Одарченко, или Адамович, которого знают как критика. Да все вроде бы и напечатали, как-то читают, но вот встречи, настоящие встречи с этими людьми не произошло. Это несправедливо, это неправильно. Мне нравится фраза того же Бенедикта Лившица. Помните, он говорит: литературный неудачник, я не знаю, из чего сделана слава. Вот я тоже не знаю, я тоже литературный неудачник. Это мои люди, это обо мне. И когда я читаю «Козлиную песнь», допустим, Лагинова, или «Распад атома» Иванова, я понимаю, что это обо мне. Обо мне идет речь, я один из персонажей, я там внутри нахожусь. Мне это очень близко, это мое. И всю эту атмосферу мне хотелось как-то зафиксировать и продолжить через себя. Может быть, связать какие-то нити, которые оборваны, я не знаю. А может быть, они и не оборваны. Может быть, мне это кажется. Может быть, они где-то есть, но я просто этого не вижу, этого не знаю. И есть еще один момент, который диалектический, который присутствует в книге. Момент не политический, а скорее метаисторический, мифологический, историосовский. Момент, связанный с диалектикой советского и русского. Антропологически, может быть. То есть много стихов советских, как бы советских, написанных как бы от комиссара, умирающего в кремлевской больнице, с одной стороны, от каких-то советских чиновников, от чекистов, от лица чекистов, от революционеров. А с другой стороны, еще одна линия, которую мы тоже до сих пор не осознали, это белая линия, добровольческое движение. И два важных персонажа этой книги – это поручик Голицын и Корнет Оболенский. Это как два таких клоуна. Дим и Бом, но это такие трагические клоуны. Они пишут стихи, ведут между собой какой-то диалог. И какие-то вещи могут сказать именно они. Вот, кстати, еще один момент. Я говорил о поэтах, которых вроде бы все знают и читают, но плотью, телом литературы они, может быть, не стали так, как они того заслуживают. Похожие вещи происходят и в истории. То есть мы, как мне кажется, люди русской цивилизации, русской семиосферы, русской культуры, русской нации, если нацию понимать семиотически, широко, как семиосферу, да, мы не поняли, что произошло в 17 году. Мы до сих пор этого не осознали. Мы плохо понимаем, что такое белое движение. То есть, с одной стороны, какой-то очень романтизированный, плохо переваренный образ, а с другой стороны, вообще непонятно что. А вот эта линия, она очень интересна. И как-то пережить ее изнутри, пропустить через себя, разобраться в себе. Если говорить еще о личностном каком-то понимании, о экзистенциальном понимании того, что я пишу, вот разобраться с советским и русским в себе. Потому что все мы, и вы, и я, все мы советские люди. Просто так от этого отказаться, Советский Союз закончился, и, соответственно, антропологически мы стали другими, нет. Нет, это не так. Мы по-прежнему несем эту энергетику. И с этим надо разбираться каким-то образом. Как-то пытаться от этого уйти, если это возможно вообще. Я не знаю, не знаю. Но зафиксировать что-то, наверное, можно. Ну, я пытался.
Стихотворение называется «Обложка». Имеется в виду обложка одной книжки, изданной в Аги в 2001 году. Я думаю, стишка будет понятна, что это за книга. Небес простая синева, под кожей тонкая голубизна. Течет небесная Нева и стаи нищих голубей над Петроградом плещутся в лазури. Проста небесная река, в твоей руке моя рука теплеет, Клио. Жажду ли я бури? Мне статуи в саду показывают дули, мол, даже не надейся, дурачок. И я надеюсь только на молчок, а бури нет, не жажду. Жажду я глотка портвейна красного. И синяя река, я жажду, чтоб текла над Петроградом все выше, проще и ясней, над летним садом, над Литейским садом, над листопадом, над фабричным чадом, над дымом заводским, над пригородным адом, над бывшей родиной, над мертвою моей.
Стихотворение Андрея Полякова об обложке книги Андрея Николева «Елисейские радости», выпущенной издательством «Агия» в 2001 году.
Стихотворение называется «Тогда с отточиями». У него есть эпиграф, но я не буду его как-то специально говорить, где он закончится. Там будет меняться ритмика, и я просто его продолжу. Но это стихотворение одно с длинным эпиграфом. «Послушай, Голицын, родная душа, как розовый воздух барочно играет, дождем или снегом, он тоже не знает, но музыку слышно, она хороша. Вокруг мусикийская башня стоит, но часто ленивы мы и глуховаты услышать сквозь времени липкую вату, как вечная музыка чисто горит. Из пламени и света ее этажи. Затем, чтобы ты, припадая губами к холодному воздуху, пил ее пламя, текучее пламя барочной души. Я знаю, мы глухо и плохо живем. Уроды, поэты, жестокие дети. Но все же и мы говорим в этом свете и музыку пьем. Эту музыку пьем. Налей-ка мне яду, поручик, а то я опять не усну. Ведь мы разлюбили по-русски Москву и другую луну. Ты хмуришься, не разлюбили? Так выпьем тогда за любовь к сугробам космической пыли, к снежку серебрящему кровь. Пусть все просветлится, Селена, лютеция в нитях дождя. Пусть выбелит лунная пена газетку с иконой вождя. Пусть ангел расплачется дальний, ему отпоют провода. Тогда-то мы станем астральней, чем горькая в небе вода. Тогда-то, Голицын, тогда-то ледок алкоголя сверкнет в астрале, такого Арбата, где дождь из Парижа идет. Тогда я услышу, увижу, Москва на диване лежит, а сбоку, за стенкой, в Париже вода из дождя шелестит.
На «Волнах свободы» радиожурнал «Поверх барьеров». В разговоре с Андреем Поляковым о его пока не опубликованной книге «Радиостанция «Последняя Европа» мы вернулись к интерпретации названия «Благородной архаики радиовещания».
Знаковые вещи модернизма, как радио, например, трамвай, революция, социализм, приметы модернизма, вещи модернизма, они просто из знаков, из примет повседневной культуры того времени, сейчас они для меня лично приобретают какое-то символическое значение. Мифологизируются и становятся символами. То есть написать, например, трамвай и литейский через запятую, для меня это слова одного ряда на символическом уровне. Это так же далеко, как и античность. Так же далеко и так же глубоко. И так же где-то под землей.
И так же привлекательно.
Безусловно, так же привлекательно, но именно на мифологическом уровне. В данном случае миф я безоценочно употребляю слово, даже скорее, может быть, с позитивным оценкой, мифополитическом уровне. И увлекательно, и привлекательно. На Западе, наверное, это не так, где не было этих обрывов, где не было литургии культурной, где не было клинической смерти литературы. А для нас эти слова, они как бы по ту сторону клинической смерти, по ту сторону этого стикса, этой леты, которую нам пришлось всем переплывать. Вот это вот совершенно потусторонние слова. Отсюда может быть вот такая особая их притягательность. Но это не стилизация. Это никоим образом не стилизация, это не любовь к винтажности. И это не идеализация все-таки того времени. Понятно, что миф – это миф, а реальная картина мира – это совершенно другое. Поэтому то, что я говорю, подчеркиваю, я говорю никоим образом не как историк, я не историк. Я говорю просто о своих каких-то очень личных, интимных переживаниях. Даже не столько мыслях, сколько переживаниях, которые я пытаюсь сейчас как-то рационально оформить.
Андрей, вы упомянули Лету и Стикс, а в своем цикле вы крымскую реку Салгир называете Летой. И вы сейчас упоминали необходимость что-то переплыть, и я подумал как раз о белом движении, которое вас интересует, ведь оно утонуло в Крыму, где вы живете. Расскажите о своем Крыме.
Это вы все заметили совершенно верно. Для меня Крым каким-то образом на карте русской культуры очень сильно рифмуется с Петербургом. Я вспомнил даже стишок давний и поэтому неплохой Александра Семеновича Кушнера. «Невы – прохладное дыхание и море черного простор. Для русской музы расстояния между ними нету с давних пор». Как будто два окна в стихах у нас открыты. Действительно, как бы есть два окна в Европу. И Крым, и Петербург – места абсолютно имперские. То есть 18-19 век, начало 20 века. Через и то, и другое окно можно было смотреть в Европу, но Европу как бы разных времен. Через петербургское окно, петровское окно, в Европу нового времени, в Германию, в Голландию. А через Екатерининское окно, через Крым, в Средиземноморье, в Грецию, в Рим. И интересно посмотреть, как вот это вот не вполне естественное, не вполне природное для древнерусской истории движение вот этого сквозняка между двумя этими окнами, как этот сквозняк гулял по русской литературе. И интересно, что революция это естественно, начиналась в Петербурге, а заканчивалась она в Крыму в 20-м году. И последняя великая трагедия именно революция, она была здесь, в Крыму. То есть много говорят трагедии в Петербурге, о том, что Питер – это страшный город. Это понятно все. Но здесь тоже была своя трагедия. Ну, вы знаете эту историю, когда здесь огромное количество офицеров просто перебили. Офицеров, членов их семей, тех, кто не успел эвакуироваться.
И когда люди шли по набережной и смотрели на воду, там колыхались стоявшие трупы.
Да, господи, не только этот. Есть разные данные, но вот я помню, что только в Симферополе в 2020 году было расстреляно, буквально за 2-3 месяца было вырезано 20 тысяч человек. Я не знаю, насколько эта цифра точная, наверное, ее надо как-то уточнять, смотреть, но сам по себе масштаб можно себе представить. Здесь была кавалерийская школа, красногвардейская, и красные кавалеристы по ночам совершали экскурсию на место расстрела, там выбивали зубы, вот, и возвращались удовлетворенные в свои казармы. Здесь очень много крови, здесь земля вся пропитана кровью.
Еще надо вспомнить вторую оккупацию, когда немцы убивали крымчаков.
Крымчаков и караимов, да, естественно. Но мы в данном случае говорим все-таки вот не столько о советской истории, сколько о русской истории, о конце, об обрыве русской истории. Помните, у Шварца есть стихотворение, которое называется «Кажется, мертвых больше». Вот она идет и видит вокруг мертвецов, которые сквозь нее пролетают. Вот иногда похожие чувства возникают и здесь. Возникает в Симферополе, например, когда идешь по городу и видишь, насколько здесь на самом деле все это неживое, насколько все это полно тенями.
Вот теперь я понимаю, почему для вас река Салгир – это река смерти.
Безусловно, очень личное ощущение, но оно очень сильное. Это очень сильное чувство. И Крым, как и Петербург, это два таких места, которые очень сильно давят. Которые, в отличие, скажем, от Москвы, они пытаются навязать тебе какую-то определенную форму. Ты не можешь почувствовать себя свободным. Они что-то с тобой делают, они тебя формируют, они куда-то как-то тебя крутят. Если в Москве можно находить какие-то зоны, может быть, там внешнее какое-то формирование, внешнее давление есть, но внутренне ты все равно можешь оставаться свободным. Можешь делать, что хочешь, и жить, как хочешь. То есть в Петербурге или в Крыму это очень тяжело.
Андрей, а сбежать не пытались? Я чувствую, что Москва вас все-таки приманивает, Москва – магнит.
По-человечески там жить гораздо лучше и гораздо удобнее. Но мое сознание, оно все-таки вот такое немножко петербургское и очень сильно крымское. Я в большей степени все-таки связан, наверное, с этими точками на карте. Они мне дороги еще и тем, что это точки опустевшие. Это немножко руины, немножко развалины. Петербург – бывшая столица. Бывшая столица Великой империи, России периода расцвета. Крым, в общем-то, тоже руины. Все больше и больше нищающий, беднеющий, скукоживающийся регион в культурном смысле. И вот это вот чувство руин, чувство ушедшей жизни, какой-то потусторонности, он есть и в Петербурге, и в Крыму. Москва, если меня чем-то и привлекает, то, конечно, своей полнотой жизни. Москва – это такой живой Вавилон, где все хорошо, где кровь быстрее бежит, где кровь горяча. Она быстро струится по венам. Всем хорошо, всем весело. В Крыму, как и в Питере, кровь течет медленнее.
Вы в стихах пишете о том, что ваша кровь ветхая, аристократическая, выдыхающаяся. Тут просто граф Дракула вспоминается.
Никак, нет, никакого Дракулы. Хотя вообще в стихах этой книжки там есть стихотворение про вампира-комсомольца. Но это никак с этим не связано. Тут скорее просто обычное переживание, обычное ощущение. Кровь действительно, она как-то редеет, она выдыхается, она медленнее бежит по венам.
Андрей, если бы кто-то взялся составлять ваш частотный словарь, то я думаю, что слово «вино» было бы на первом месте. Не кровь, вино. Осталось только узнать, какое вино. Это крымское вино?
Это, конечно, это крымское вино.
В России ветрено, в Израиле темно, но постепенно холодея, прекрасно в нас влюбленное вино провинциального Орфея.
Да. Я как-то об этом специально не задумывался. Ну, наверное, да, но вино может быть вином, вино может быть кровью, вино может быть стихами, вино может быть символом чего угодно. Символом жизни, символом смерти, символом той же леты. Просто вино само по себе настолько заряженное слово, которое может стать образом.
Вы назвали себя поэтом-неудачником. Я, честно говоря, очень удивился, потому что вы поэт-удачник. В чем неудача и какая это неудача?
Я процитировал максимум или сентенцию Бенедикта Лившица и сказал, что я это очень хорошо понимаю, могу применить к себе, потому что я тоже литературный неудачник, я тоже не знаю, чего сделана слава. Хотя бы потому, что значительная часть из всего, что мной написано, до сих пор не издана. Есть 3 книги, их надо бы издать. Я надеюсь, что когда-нибудь это произойдет. И тогда, может быть, что тогда случится? Не знаю, небо на землю, наверное, не упадет, земля тоже не рухнет. Ну, это просто один пример. Я действительно не знаю, из чего сделана слава. Я плохо себе представляю, что происходит, какова на вкус актуальная литературная жизнь.
Ну, может, и бог с ней?
Ну, может быть, и бог с ней. Я не знаю.
А хочется попробовать ее на вкус. Я не верю, Андрей. Зачем? Вкус ее горек.
Да, я думаю, что да. Да нет, наверное, уже не очень хочется. Хотелось лет 20 назад, может быть, 15, может быть, 10. А теперь, наверное, уже нет.
Я думаю, что крымское вино гораздо лучше на вкус, чем актуальная литературная жизнь.
Ну, слава богу. Когда с корнетом Оболенским мы пьем тяжелое вино в дожде французском, как в танце женском, нам позабыться не дано. Мы знаем лучшее, мы знаем полночный путь на острова, где блещет месяц неровным краем и бесполезна голова. Мы знаем снежные колонны и холод звездного штыка, и голос музы, почти влюбленный, летящий вдаль издалека. Он звал и пел, сияя славой над всем, чему нельзя помочь. Пел над шинелью от крови ржавой, которой ты упал в ту ночь. Вставай, корнет, ты пьяный, что ли? Не спи, вставай, тебя зовет свет хирургический чистой боли из ночи в сумрак переход.
На «Волнах свободы» поэт Андрей Поляков представлял свою книгу «Радиостанция «Последняя Европа». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушения на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то 1000 нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честно выборы в России происходят.
А я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5885, 5895, 9405. Свободный информационный мир. Радио Свобода.